Фиалк снова рванул. Мы пронеслись сквозь облако. Под нами открылись снежные вершины, а между ними пропасть с чернотой на дне. На самой верхушке самой большой горы стояло, как блюдце, круглое озеро, наполовину покрытое льдом. В нем на секунду отразилась луна.
«Ты никогда его не потеряешь, пока ты помнишь его имя. Королевство с тобой».
Фиалк сорвал новую грань между мирами, как срывают финишную ленточку. Запахло желудями и палыми листьями. Под нами открылся старый лес. Грозди и рябины лежали на гранитной плите. Здесь была не ночь, а ранний вечер. Деревья клонились под грузом плодов. Аберон бережно снял желтый лист со щеки каменной королевы.
«Я никогда не думал, что вернусь сюда. Не знал, что это возможно».
Женщина лежала на камне, будто отдыхала после трудного дня. На волосах плотно сидела каменная корона. Можно было разглядеть каждую складку платья. Узор на кружевном воротнике и манжетах. Руки женщины были сложены на груди, пальцы сплетены. Между ладонями зажата рукоятка меча. Рукоятка швеи.
«У зла нет власти, пока ты не дашь ему власть»,
— медленно сказал Аберон.
«Я считал, что поступаю по совести и во благо королевства, когда женился на прекрасной принцессе. Хоть и не испытывал к ней ничего, кроме уважения. Королевству этого оказалось достаточно, королеве нет».
Отряхнув комочки бурого мха, я заново прочитала надпись на камне. «Вам, заблудившимся в темноте. Вам, не вернувшимся с изнанки. Посвящается».
«Это самая моя большая вина», — продолжал Аберон. «И самое большое поражение. Она ведь была волшебница. Если бы я присмотрелся к ней повнимательнее, многое сумел бы предотвратить. Но она меня раздражала. Она требовала любви, как ростовщик требует долг с нерадивого кредитора».
«Кому же такое понравится?» — сказала я, глядя на печальную королеву. Король провел рукой по ее каменным волосам.
«Я был за нее в ответе. И я ее потерял. Ты иди в город. Я сейчас тебя догоню».
Я пошла, не оглядываясь, по едва заметной тропинке, которую показала мне девочка Улейка. Я была настроена на возвышенный лад и при этом слегка трусила. Было ясно, что мы идем к Эдне. Но я не понимала, зачем. Король догнал меня, как и обещал, через несколько минут. Мы молча вышли из леса. Миновали дом воятеля. У ворот прыгала Улейка, но не заметила нас или не узнала. По той самой дороге, по которой уходила из города королевства, мы вошли в городские ворота. Прошли по торговому тракту, называемому также парадом королевства, и скоро остановились перед знакомым домом с жестяным драконом на крыше. Аберон твердо постучал в калитку. Я нервно сцепила пальцы. Мы расстались с Эдной не по-доброму. Подумать только, из-за какой-то дрянной тетки, из-за ее неистового желания случились такие беды. И все-таки мне было страшно при мысли о том, какое наказание ее ждет. Скрипнула дверь дома. Послышались шаги. Калитку открыла женщина, все в том же коричневом платье, заштопанном на груди. Я не удержалась и попятилась. Очень не хотелось быть свидетелем их встречи с Абероном. Зачем король привел меня? Лучше бы сам. Эдна глядела на нас не очень приветливо, но и не зло. Равнодушно.
«Кого вам, добрые господа?»
Меня мороз продрал по коже. Она смотрела на Аберона. Ничего в ее глазах не менялось. Она разговаривала с ним, как с обычным путником.
«Госпожу Эдну, пожалуйста»,
— вежливо попросил Аберон.
«Это я. Чего вы хотите?»
Я не удержалась и взяла короля за руку. Мне сделалось жутко.
«Один вопрос, если позволите».
Аберон успокаивающе сжал мою ладонь.
«Как звали короля, который увел из города свое королевство некоторое время назад?»
Брови Эдны приподнялись, как два вопросительных знака.
«Король?» — сказала она не очень уверенно. «Понятия не имею. Не помню».
Она быстро захлопала ресницами, будто растерявшись. Будто мы с Абероном казались ей смутно знакомыми, но вот откуда, она не могла понять.
«Я забыла, да. Спросите кого-нибудь другого».
«Спасибо», — сказал Аберон.
Эдна в последний раз посмотрела на него и ушла в дом, затворив за собой калитку. Где-то гремела кузница. По дороге катились вазы. Торговый тракт был оживлен днем и ночью. Прохожие глазели на нас, робко улыбались. Многие кланялись, но когда с неба спустился фиалк, блестя зубами, все бросились в рассыпную. Мы взлетели над городом. Он очень разросся. Теснились кварталы новых каменных домов. В окружении парка стоял старый дворец, тот самый, где я впервые увидела королевство. «Она получила, что хотела», — сказала я, думая об Эдне. «Но мне кажется, все-таки она по-своему вас любила».
«Ради любви совершаются великие дела»,
— пробормотал он задумчиво.
«Но ради нее же совершаются гадкие, отвратительные дела. И ничего с этим не поделаешь».
Фиалк разогнался, как самолет, преодолевающий звуковой барьер. Пролетел сквозь грань миров, будто сквозь пленку. И я увидела внизу знакомую улицу, крышу дома с антеннами, автобусную остановку, парк и озеро. А потом книжный магазин, гастроном, школу. У меня захватило дух.
«Ты мне дороже сотни дочерей», — сказал мне на ухо Аберон. «Подмененных в младенчестве и перенесенных в ваш мир».
«А что, у вас есть сотня дочерей?»
«Если бы...» — он рассмеялся. «Если бы они у меня были...»